Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы читаем книгу Зоар. Пытаемся этим чтением помочь людям выйти из не совсем симпатичной жизни, в которой мы живем, возможно, и обрести жизнь совершенную. И нам ученые, древние ученые и современные, говорят, что эта книга обладает такой силой, когда я ее читаю, что она помогает нам. Нам помогает в этом профессор Михаил Лайтман.
Кроме книги.
Да.
Дело в том, что, во-первых, то, что ты сказал, что мы находимся с вами в не очень приятном мире, это смотря как этот мир воспринимать. Дело в том, что этот мир, он получился нисхождением, последовательным сокращением высшего мира, который постепенно, 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 сокращая, сокращая, сокращая себя, дошел до самой последней точки. До точки, что называется. И эта точка называется наш мир. И вот это вот самое последнее наше состояние, оно на самом деле самое прекрасное, самое лучшее для подъема. И когда мы поднимаемся, мы это состояние не забываем. Мы начинаем только его по-новому осмыслять, по-новому ощущать, по-новому понимать, одобрять, оценивать, оправдывать. Начинаем видеть, что именно благодаря этому самому низкому, отдаленному от совершенства состоянию, мы можем оценить совершенство, к которому поднимаемся. Обратно, по вот этим вот путям нисхождения этого совершенства, сокращения постепенного до нашего мира. Мы, когда сейчас поднимаемся, расширяемся, раскрываем все больше совершенства в обратном направлении. Мы начинаем понимать, что наше состояние, оно вынужденное, оно ради нас, для нас. Оно не в качестве наказания, а как состояние, которое абсолютно противоположно совершенству. И осознавая только его полностью правильно, раскрывая его полностью правильно относительно того совершенства, на дельте между ними мы можем осознать, насколько совершенство – это совершенно.
Ну вот, а как определить, как найти вот эту другую сторону, с которой…
Нет, поэтому человек, если он начинает правильно относиться к нашему миру, как к точке подъема, он его уже ценит, не проклинает, знает, как им пользоваться, и дорожит им, и он является действительно для него добрым началом.
Ну, это только на уровне некого осознания, что якобы
конечно,
так происходит, но он этого не ощущает пока.
Смотря как понимать, мы бываем иногда больными. Да. Приходит врач, маленькому мальчику делает укол, тот кричит, боится и все такое. Приходит ко мне, мне тоже неприятно. Тебе приятно, когда делают укол?
Нет.
Никто, никому не приятно. Но я воспринимаю это с благодарностью, еще плачу за эту услугу.
Да.
Почему? А ребенок смотрит на меня, как это? Пришел какой-то дядя, ты ему даешь, подставляешь там, допустим, руку или там еще чего-то. Да, он тебе колет, ты ему еще за это деньги платишь.
Ну да, здесь я прекрасно знаю, это врачи, я знаю, я видел, как успешно...
Значит, нам надо только видеть результат. И тогда...
Или врача хотя бы.
Врача это, если ты веришь в него. Результат, ты знаешь заранее результат, поэтому врач как посредник в твоих глазах оправдан, желателен. Значит, нам надо просто раскрыть глаза и увидеть. И больше ничего. Это то, что делает нам Каббала.
Книга Зоар помогает.
И тогда весь этот мир становится нужным, желанным, правильным. Ты знаешь, как им пользоваться для достижения совершенства. И именно из того всего обратного ему.
Вот, замечательно. В связи с этим, что мы хотим как-то улучшить этот мир, да?
Нет.
Нет?
Нет. Не надо нам его улучшать. Нам надо только себя поднимать. Нечего нам преобразовывать мир.
Тут вот в книге
Зоар... Все время мы пытаемся его улучшить, и все время он становится хуже.
Чудно.
Чудно. Почему? Потому что мы должны себя менять, а не мир.
Себя менять?
Да.
Тут есть замечательный текст в этой связи. Когда человеку предстоит умереть, это в связи с изменением себя,
да,
и приговор о выходе из мира царит над ним, тогда приобщается к нему высший дух.
Вот человек должен умереть. Что значит умереть?
Угу.
Подняться с одного состояния на другое.
То есть мы не говорим о смерти вот этой материальной?
Нет, это глупость. Так. Все эти жизни и смерти, о которых говорит книга Зоар, мы должны перенести в течение нашей жизни, животной, вот этой вот.
Да.
Значит, человек должен умереть на этой ступени предыдущей, подняться на следующую ступень. Предыдущая для него как будто умерла. Знаешь, как мы говорим, да, ты для меня мертв, умер.
Отсутствуешь.
Да. Отсутствует, и все. Угу. Я тебя уже все не чувствую, не ощущаю, не воспринимаю. Вот так вот мы должны относиться к данному состоянию. Ждать и действовать так, чтобы оно у нас отмерло. Чтобы было неважным. Чтобы было только уже отжившим отработанная ступень.
Человек ощущает этот момент, как будто бы он умирает? Это похоже
на смерть? Он ощущает, как будто он обретает новую жизнь. Желающий жить, жить это значит подняться на следующую ступень, умертви себя на этой ступени.
Да, мы говорили как-то, что могила это, с одной стороны это могила, с другой стороны это утроба матери, что
да.
Это
рехем,
новое
рехем.
Рождение.
Да-да.
Значит, приобщается к нему высший дух до такой степени, как не случалось с ним никогда. Угу. Видимо, на этой ступени.
Конечно. Он уже светит над ним. Дух следующей ступени, свет следующей ступени светит над человеком для того, чтобы его духовно приподнять, нравственно, внутренне приподнять на следующую ступень. Это называется, что он над ним кружится, этот дух. Как окружающий свет, то, что мы говорим, Ормакив.
Да. И поскольку он царит над ним и сливается с ним, человек видит то, чего не удостоился увидеть никогда.
Ну, конечно, потому что ему открывается следующая ступень. В него вселяется более высший свет.
Да. Так как он соединился с ним. Когда приобщился в нем дух, и он видит, тогда выходит он из этого мира, как сказано...
Из этой ступени.
Да,
любая
да.
ступень называется миром.
И приобщишь ты их дух, и умрут... И в прах свой возвратятся.
Да.
Это что в прах возвратятся? Ведь мы то же поднимаемся.
После того, нет, да. Но как ты поднимаешься-то? Ты поднимаешься так, что умертвляется эта ступень. Этот эгоизм становится еще большей. Он проходит только состояние твоего отрицания. По закону отрицания-отрицания на следующей ступени ты пользуешься с ним в еще большей степени. В еще большем эгоистическом выражении.
Человек... воспринимает вот эту смерть, вот это разложение, вот это вот погружение как бы в могилу.
Своего эгоизма.
Да. Он видит, он реально понимает.
Он радуется этому, что его эгоизм сгниет. Он радуется этому, что он его хранит, закапывает.
А вот гниет, это что такое?
А что он не хочет им пользоваться.
А вот этот процесс гниения.
Что он неживой, не доставляет мне жизни.
Есть связь какая-то с гниением? Вот то, что происходит в земле с организмом,
нет,
расщепление?
Нет, то, что происходит в земле, это просто по закону подобия происходит то же самое с нашим телом. Как копия, как копирка с духовного состояния.
То есть там тоже происходит такого же рода процесс?
В духовном происходят все эти процессы, и поэтому только их слабая копия происходит и в нашем мире тоже.
Расщепление эгоизма на частички?
Да, отдельные. На самом деле духовный мир, он... Это огромная система уровней. И наш только самый маленький, последний, неживой.
Маленький?
Да. Самый-самый такой тусклый. Хуже его нет.
Но люди еще успевают куда-то поехать.
Да нет, ну что ты. Это же все по сравнению с духовными наполнениями. Это абсолютное ведь... Ну, ноль. Пустота.
Чудно. Тогда не может увидеть меня человек и остаться в живых. А, секунду. И приобщишь дух их, и умрут, и в прах свой возвратятся, как написано, не может увидеть меня человек, говорит Творец, и остаться в живых. Вот эта проблема странная какая-то.
Почему
же? Ведь мы же ищем его, должны открыть его.
Да.
Как же можно остаться... Как же это, умереть после того, как увидеть его?
А потому что ты не можешь получить его свет. Увидеть его, это значит включить свои органы ощущения прямого света, так называемые желания разума, орхохма, и получить их просто в свои желания. Ты не можешь, потому что таким образом ты сразу же сделаешь короткое замыкание. Между высшим светом и своим желанием. Как плюс с минусом. Ты должен между ними поставить сопротивление, какой-то прибор, на котором именно ты получишь разницу потенциалов и энергию, которая преобразуется в ощущение этой ступени. В той мере, в которой ты становишься между этим плюсом и минусом, между своим эгоизмом и светом Творца. Вот это вот состояние, когда ты становишься между ними и готов противостоять прямому наполнению, а именно включая свое сопротивление и хочешь использовать свое желание и приходящее наслаждение для наполнения или наслаждения других, тогда ты, называется, включаешь свое сопротивление. И в этой мере ты начинаешь постигать следующую, более высшую ступень.
То есть, грубо говоря, идеалом является для нас превратиться в сопротивление.
Превратиться в сопротивление собственному эгоизму и наполнять других. И тогда через тебя пройдет весь высший свет. Тогда на тебе он отработает, как на сопротивлении.
И в этом как бы совершенство, в этом радость.
Конечно, потому что на тебе проявятся все свойства Творца, все свойства высшего света. Вся духовная энергия проявится на тебе. А если ты не будешь представлять собой сопротивление, то это просто ты закоротишь плюс и минус и обратишь это все в смерть.
В этом замыкание. Включены все остальные души. Они, я их внутри этого сопротивления ощущаю?
Нет, в этом сопротивлении заключен только ты. Угу. Но когда ты начинаешь работать с этим сопротивлением, что значит ты с ним работаешь? Ты над своим эгоизмом соединяешься с другими душами для того, чтобы их наполнить. То есть ставишь преграду сопротивления перед своим эгоизмом и начинаешь работать в обратную сторону. И тогда, когда ты так работаешь, ты начинаешь подключать к себе другие души. Потребители. Угу. И тогда твое потребляемое вот это все энергия, свет, сила, мощность, она вся уходит на других, проходит через тебя. И в этом ты начинаешь быть подобным Творцу, который наполняет их. То есть за тобой стоит Творец, как источник бесконечной энергии, наслаждения, познания. Через тебя это все проходит на других.
А вот то, что мы говорим, что существует такое понятие поручительства, это некое подобие, через которое мы можем обрести вот это сопротивление?
Да, конечно. Когда каждый аннулирует себя относительно других, для того, чтобы создать совместное общее желание. В этом совместном общем желании, которое построено на том, что каждый аннулирует свое животную составляющую, животное имеется в виду, когда хочет получить для себя, и желает включить только свою человеческую составляющую, то есть передачу другим, тогда происходит именно вот это вот возникновение общего одного желания, в котором раскрывается Творец.
Вот сейчас соберется 7-8 тысяч человек на конгресс в ноябре, и они будут стараться, мы будем стараться как бы выйти вот в это состояние, получится, не получится, мы не знаем, но мы хотим выйти в это состояние рвут. Это количество, оно поможет нам? И та подготовка, которая
конечно,
происходит?
Конечно, и количество, внутри. И качество. Количество незаменимо. И количество нам необходимо. Но вообще важнее качество. Важнее качество, связь между нами, между всеми. Это важнее.
Качество – это что?
Качество – это напряжение связи между нами. Вот с какой силой нас можно разорвать?
Мы должны сопротивляться этому разрыву.
Да. Эгоизм каждого нас пытает оторвать от других. С какой силой мы связываемся друг с другом?
В чем связь?
Связь в том, чтобы в нашей общей связи найти то свойство отдачи, свойство любви, которое находится выше нашей природы, которого в нас нет.
Это многослойная история, она не простая.
Она есть очень
связь,
простая.
Внутри связи есть любовь.
Она очень простая. Просто мы ее не чувствуем. Поэтому она сложная. Ну вот как будет сидеть здесь кот, и он будет смотреть на тебя, на меня, на тебя, на меня. Да, и ну и что? Что он будет понимать? Не будет. Вот покушать, да. Вот мы кушаем рыбку и дадим ему рыбку. Это он понимает. Одинаковое наслаждение. Вот найдет себе парочку, и мы найдем себе пару, тоже понимает, одинаковое наслаждение. Да? Вот мягко постелишь ему поспать, и нам тоже. Одинаковое наслаждение. Это мы понимаем. А ты говоришь о уровне, который называется высший, духовный, творец. На этом состоянии у кота пока еще нет никаких ощущений. Тут уже все. На этом он заканчивает с тобой быть одинаковым, подобным.
Связь находится над нами, да?
Над нами. Нам надо разработать в себе, выявить в себе. Они находятся в нас. Эти совершенно новые свойства. И тогда ты увидишь, что ты прошлый Саша Демидов по сравнению с сегодняшним.
Был котом.
Да, был котом.
Да.
Так. И ты ничего не можешь сделать, тебя не понимают остальные. Не понимают. Ты любишь их, ты хочешь относиться к ним хорошо, ты хочешь их потянуть к себе, но пока не понимают.
Продолжим читать. В час, когда человек умирает, дается ему позволение увидеть, и он видит подле себя своих близких и друзей из мира истины, и узнает их.
Одну секунду. Ага. Значит, когда человек умирает с прошлой ступени, должен подняться на высшую ступень. Что значит подняться? Соединиться еще больше с остальными душами над своими животными эгоистическими желаниями. Так? Тогда он видит родственные, близкие ему души с более высшей ступени, с которыми он сейчас начнет соединяться, чтобы эту ступень освоить.
И он узнает.
То есть каждая ступень духовная, она устроена на очень простом принципе. На соединении, на еще большем единении душ между собой. Большего количества душ и большего качества соединения.
То есть близкими здесь называются не близкие те, которые были по жизни близкими?
Да нет, что ты. Разве отец, мать, брат, сестра там или кто-то, дети даже, никто. Не имеет никакого отношения к духовному.
И он узнает их?
Никто.
Там,
только
в раскрытии.
Только те, с кем ты идешь, только твои товарищи по духовной работе. Или те души высшие, которые тебе помогают, твои учителя, которые ты их раскрываешь, что они вокруг тебя, они тебе помогают. Это твое духовное окружение, твоя духовная группа.
Он узнает их, он их забыл, он их знал раньше? Почему написано
«узнает»? Он их обнаруживает. Во-первых, он обнаруживает своих друзей. И, может быть, не тех, которые были у него раньше, как друзья на предыдущих уровнях. И еще он обнаруживает дополнительно высокие души, которые сейчас подключаются к нему. Ну, вот, допустим, как я перехожу в школе из одного класса в другой класс, меняю учителей. Или в жизни перехожу с одного места на другое. Меняю место работы, там и еще там окружение.
То есть, может быть, даже что в нашем мире существует ведь множество разных народов, разных ментальностей, и существуют у нас тут враги и друзья. Может быть, все мы, когда поднимаемся и раскрываем, там оказывается, что мы друзья, а
конечно.
С теми, как раз, возможно, кто является для нас врагами сейчас здесь, на Земле.
Конечно. Ага. Это не имеет отношения к тому, что то, что происходит на Земле, специально нас путают. Угу. Специально запутывают, специально делают друзьями, врагами и так далее, сталкивают.
Но это все... легко запутаться, значит, нужна какая-то сила, которая бы говорила, это тебя путают, братишка, давай-ка ты разберись в этой путанице, имей в виду, с тобой играются, здесь что-то глубже, да? Но должна быть какая-то система.
Система есть, очень простая, очень ясная.
Какая?
Она только раскрывается чувственно, не умственно заранее, что можно передать другому. Ты другому можешь только подсказать, каким образом себя изменить, чтобы эта система облачилась в него. И тогда она станет его понятной, ясной, ну, просто его миром. Ну, я когда говорю на уроке, я же не говорю с книжки. Для меня книжка является объектом, темой, а затем я начинаю это все раскрывать, дополнять, объяснять. Это же не из книжки, это из того, что ощущаешь. И нет в этом никакой сложности.
Не вот надо то, ничего, что вы говорите,
мне не
что
надо
это?
Ничего помнить. Я же выхожу на урок, ты понимаешь, что я не готовлюсь, я не знаю заранее, что мы будем учить. Это же я же не профессор где-то перед студентами, который должен знать, о чем он сейчас будет говорить. И не забыть и так далее. Но в Кабале этого нет. В Кабале, если ты на этом уровне существуешь, ты о нем говоришь. Не существуешь, ты молчишь.
То, что вы говорите после прочтения книги, это что такое?
После прочтения статьи, допустим.
Вот прочитали кусочек, вы комментируете.
Я это состояние переживаю в той мере, в которой я могу его понять, пережить. И в этой мере я могу о нем говорить.
Мы слушаем вас. И это связано с нами, то, что вы говорите?
Нет.
Не связано?
То, что я говорю, этим я возбуждаю в вас желание дойти до ощущения. И тогда от чтения книги, статьи, будет возникать у вас желание ощутить, раскрыть, не понять, а ощутить, быть в этом. Как ребенок, который читает книжку о каком-то путешествии, там, «Дети капитана Гранта». Как это? Помнишь, нет?
Да, конечно.
Ну вот. Это вот приключения или Гильбери Финна на необитаемом острове, потом на плоту, и вот это все, как кажется, захватывающим и интересным. Вот представь себе вот таким же мальчишкой в духовном. Ты должен это ощутить. Вот как ты читал это и ощущал. Вот прямо был на этом, на корабле или на этом острове, вот все это. Да. Вот так ты должен ощутить то, что говорит тебе духовная книга. Но на самом деле не фантазии мальчишеской.
Да, конечно.
На самом деле. И тогда, вот конечно, это изумительное приключение.
Должно быть изумительное приключение, иначе...
На самом деле. Это просто захватывает тебя всего, и потом эти состояния, они неприходящие. Они меняются ежесекундно и постоянно, и все время в таких вообще метаморфозах и таких спектрах чувств, звуков, даже запахах. Это же все у нас есть, мы же все и можем вспомнить то, что было 30 лет назад по запаху или звуку, и то, что будет через миллионы лет вперед. Это все у нас есть. Мы же не в этой коробочке держим это все. Мы же подключены к огромному миру бесконечности.
И что мы там делаем? В этом
мире? Мы в нем, мы должны его полностью раскрыть, вобрать в себя. Существовать во всем этом объеме, вне времени, пространства, которое совершенно для нас просто аннулируется.
Наше дело раскрытие, да? Мы раскрываем.
Раскрыть.
А вы, я вот просто хочу понять, ваше...
А тебе какое дело?
Ну, не для меня, для тех, кто...
Да. Нет, не надо говорить про меня. То есть, есть еще что делать. Нельзя говорить человеку.
Это здорово, нет. Здорово, что вы не сказали про себя.
Я, конечно, извиняюсь, но...
Да что вы, это прекрасно, это, по-моему, только на пользу. Так. Значит, вот он видит друзей своих, нет, из мира истины, узнает их.
Так.
Все они высечены в форме, какими были в этом мире. И если человек праведен, все они радуются перед ним и приветствуют его. Что это значит «высечены»? Какими были в этом мире?
Они не меняют себя. Человек не меняется, поднимаясь по этим ступеням. Он только меняет в себе использование своих свойств.
Что значит «высечены»? Что это за такое выражение?
Ну, это перевод, может быть, не совсем удачный, надо посмотреть. Я таким словом очень редко пользуюсь. Я не помню, какое это слово в оригинале там. Не помню. так я, в общем-то, текст этот внутри себя перевожу на арамейский, на язык оригинала. Угу. Как-то, но нет, это не помню.
А вот то, что они радуются и приветствуют.
Радуются его. И приветствуют, естественно, потому что поднимается к ним еще целая душа, которая сейчас примыкает к сонму их душ, исправленных уже на этой ступени. Это огромный довесок. Это вообще огромное событие в духовном мире. Ты представляешь, что существует 7 миллиардов душонок, даже, можно сказать, не душ, а просто точек черненьких на уровне этого мира, которые должны подняться, каждый из них должен достичь мощи уровня мира бесконечности. И они прозябают на каком-то точечном черном уровне, маленькие черные точки. Конечно, желательно, чтобы они все исправили себя. И поэтому радуются те высокие души, которые помогают, поднимают нас, перетряхивают, чтобы мы наконец-то достигли духовной ступени. Совершенства, гармонии. Вот видишь, в нашем мире наконец-то начинают появляться системные страдания, которые заставляют людей начинать думать системно. Мы связаны вместе друг с другом, мы зависимы друг от друга, мы не можем какими-то насильственными методами ничего сделать. Мы уже видим, диктаторы не помогают. Фидель Кастро, знаешь, на днях признался в том, что коммунизм, социализм – это полный крах. Понимаешь? То есть, да, выступил так. Теперь остается дело только еще, вот, может быть, за фундаменталистами всевозможными.
Ахмадинеджад, вы не слышали его речь, как он выступил? Он Нет. говорил, что, я видел это через интернет, он говорит, что мы все человечество, один народ, одна семья, и мы должны это понимать, что мы должны сосуществовать, и что мы все завязаны, все друг на друга. Это было в Женеве. Он слушает наши передачи, что ли?
Ну да, я думаю, да. Ну, еще немножко там. После первой атомной бомбы они изменятся, да.
Ну, это мощно вы сейчас заявление сделали.
Ну, не важно. К чему я хочу сказать, что, в принципе, конечно, вот эти вот системные страдания, которые мы сегодня ощущаем, я надеюсь, что они нас приведут к необходимости объединения, и тогда количеством, не качеством, маленькой группой, а количеством, всем человечеством, мы начнем подниматься, это будет очень легко, это будет очень просто, это будет понятно, это будет естественно для всех. И мы тогда просто, это будет описываться в газетах, по телевидению, это будет обсуждаться везде. У людей это будет прокручиваться постоянно в голове, и это будет для них как...
Предметом жизни.
Да, да, именно предметом жизни.
Профессор, спасибо большое. Спасибо. Мы будем надеяться на то, что это произойдет до взрыва атомной бомбы.
Нет, я, конечно, в этом абсолютно уверен, что мы придем ко всему этому хорошим, добрым путем. И то, что раскрывается книга «Зор», для нас это очень хорошая примета. А в принципе, надо ее просто раскрыть и принимать эту инфузию по каплям, и она подействует.
Огромное спасибо. Всего вам доброго.